По поводу стиха в нашей недельной главе, посвященного году Шмиты, насчет того, что на седьмой год Земля должна отдыхать во имя Всевышнего. Зоар высказывает следующую идею, вернее, идею мы саму не поняли, но высказывается. Не только мы не поняли, сейчас по контексту беседы, собственно, и никто пока не понял. На седьмой год должна отдыхать Земля. Это основание для того, что еврейский раб должен на седьмой год отдыхать. На седьмой год он должен выходить на свободу. Имеется в виду таким вот внештатным или наоборот штатным порядком. Если он был продан или продался в рабство, то на седьмой год он выходит на свободу автоматически. До этого он может быть выкуплен или выкупить сам себя, если он найдет средства. Это вот такой. Так вот, Зоар связывает между собой идею седьмого года, в смысле года Шмиты, и седьмого, на первый взгляд, и седьмого года, на который еврейский раб выходит на свободу автоматически, вот так скажем. На первый взгляд очень трудно предположить, что Зоар связывает напрямую между собой седьмой год и седьмой год выхода на свободу раба. То есть имеет в виду, что раб выходит на свободу именно в год Шмиты, вне зависимости от того, когда он был продан в рабство. Поскольку это войдет в противоречие прямое с огромным количеством мест, где мудрецы, в том числе поколение Мишны, обсуждая идею еврейского раба, подчеркивает, что седьмой год еврейского раба – это ни в коем случае не год Шмиты, а это седьмой год с момента продажи раба. Ну вот, нам необходимо понять, что же Зоар имеет в виду, если я правильно понимаю вопрос, задачу, которую мы здесь ставим. И для того, чтобы разобраться во всем этом, Ребе предложил вначале поразбираться с такой группой понятий, Лихатхила Бдевит, таких вот, ну, наверное, образов выполнения заповеди, которые обозначаются как Лихатхила Бдевит, Лихатхила – изначальные требования, требования, которые предъявляются к выполнению заповеди бескомпромиссно, то, каким образом заповедь должна быть выполнена, Лихатхила, от слова «тхила» – начало, изначальные требования, Бдевит, Бдиават – после того, как заповедь была выполнена. Наверное, так можно перевести дословно. То есть, это требования, которые к заповеди предъявляются уже после того, как она выполнена была, как бы она ни была выполнена. Вот мы совершили какое-то действие, теперь нам необходимо понять, это действие было засчитано хотя бы минимальным образом, как заповедь, или нет. Ребе отмечает, что Вот этот образ выполнения Бдевит, то есть постфактумного выполнения, когда не все было сделано, не все было сделано правильно, не все условия выполнения заповеди были выполнены таким образом, как они требуются изначальными требованиями Мельхатхила, тем не менее заповедь полагается выполненной, касается не только заповеди из устной Торы, но также заповеди из письменной Торы и даже принципиальнейших моментов этих заповедей. А бывает, что нет. То есть какие-то моменты заповеди оказываются ключевыми, оказываются, вспоминайте термин, лейкува, то есть их невыполнение делает заповедь в целом невыполненной, а какие-то требования не играют такой роли, не оказываются настолько принципиальными для того, чтобы действие данное было засчитано как выполнение заповеди, скажем. И в заключение Ребе высказал такое правило. Значит, общее правило, он сказал, демклол, байньоны, заключительные слова второго пункта, демклол, байньоны кадошим, шона акосов, олов леакев. Общее правило в отношении моментов, связанных со святыми жертвоприношениями, со святынями, Писание повторяет, для того, чтобы сделать, для того, чтобы леакев. Сейчас мы это на примере вкратце разберем, Писание повторяет для того, чтобы сделать какую-то деталь такой, чтобы она была лаикува. Если можно, я слово лаикува уже тоже переводить не буду. Еще раз, лаикува – это икув, это дословно задержка, когда… кстати говоря, не уверен, что это вдруг что-то я подумал, а может быть, это не однокоренные слова. Там икува через ков здесь пишется, а там, наверное, через кув. Не помню точно. Ну, неважно. В общем, это все переводят задержка. Может быть, я ошибочно. То, что задерживает заповедь, то, что не дает заповеди быть осуществленной. То, что не позволяет заповеди быть осуществленной. Вчера мы с вами приводили пример. Там маленький дефект в букве одного из свиточков, которые вложены в тфилин, головной, скажем, может быть уже лаикува, то есть может уже делать заповедь невыполненной, несмотря на то, что этот дефект не виден снаружи, несмотря на то, что он очень незначителен, и только опытный суефер, внимательно рассмотрев этот свиточек под увеличительным стеклом, он сможет его обнаружить. Тем не менее, это вещи лаикува. А какие-то вещи, которые бросаются в глаза, может быть, там, не знаю, запачкался тфилин или что-то. Вроде бы это лишает заповедь красоты, лишает заповеди, лишает тфилин красоты. Да? То есть это некрасивое выполнение. Некрасивое, но все-таки это не лаикува. Этот момент, он не отменяет выполненные заповеди. Так вот, правило, которое Ребе упоминает, это то, что Писание для того, чтобы указать нам на те моменты заповеди, которые лаикува, которые делают заповедь, невыполненность которых делает и саму заповедь в целом невыполненной, оно настаивает на данные детали дважды, если я правильно понял. Из ссылается Ребе, трактат Йойма в Талмуде, страница, лист 51, вторая сторона, где речь идет о принесении жертвоприношения Йом-Кипурного, одного из Йом-Кипурных жертвоприношений Аароном. И приводится брайса, приводится такой мишнаический текст. Детания, брайса, ашерлой мишелой, значит, в стихе указывается на то, что Аарон, первосвященник, должен принести быка ашерлой, быка, который принадлежит ему. И толкует брайса, мишелой гумейви, велой мишель цибур, что означает то, что Писание указывает, в тексте Писания написано, что он должен принести быка мишелой, ашерлой, что значит ашерлой, который ему, значит, мишелой, значит, принадлежащего ему быка, то есть мишелой гумей вивелой мишель цибур, он приносит быка в жертву, который принадлежит ему, а не общине, он не может взять общественного быка. Понятно, что от имени общины тоже приносили жертвоприношения в храме. От имени частных людей, от имени общины, от имени всей общины Израиля приносили жертвоприношения в храме. Вот Аарон, первосвященник, в данном случае, применительно к этому его жертвоприношению, не может взять быка общественного, обязан принести своего. Йохаллой йови мишель цибур, шейна цибур мискаприн бея, вол йови мишель ихове кеаним. Значит, у нас возникает вопрос, ну хорошо, может быть, он, это продолжает брайса, может быть, он не может взять быка общественного, потому что... Лой Йови Мишельце, он не может взять общественного быка, потому что в данном случае речь идет об искуплении, которое общественности не касается, общины Израиля не касается, но он может взять быка от братьев своих Кааним, Шары Эхова Кааним из Капримбей, потому что его братья Кааним, они им таки да искупаются. Талмуд Лоймер Ашер Лой. Писание говорит, он должен настаивать на том, говорит, ашер, лой, однозначно указывает на том, что этот бык, на то, что этот бык должен принадлежать ему. Это брайса пока не имеет отношения к, прямого отношения к тому, что мы обсуждали. Сейчас мы только указали на то, что ашер, лой в определенном стихе Пятикнижия, это Ваикра Тезайн Юдалев, ашер, лой в определенном месте Пятикнижия, это указание на то, что бык первосвященника, он должен был принадлежать ему, и он не имел его права взять ни из общественных животных, ни из животных, предназначенных для общественных жертвоприношений, ни даже из животных, которые предназначены для жертвоприношений, направленных, принадлежащих его братьям Кеаним. Тогда у Гемора возникает вопрос. Йохал ло йови веим гейви кошер. Может, нос. Хорошо. Ну, а если все-таки так произошло? Если все-таки так получилось, что Аарон, первосвященник, он взял, взял для этого жертвоприношение животное, которое ему лично не принадлежало, то что тогда? Вот это вот классический вариант ситуации, когда нам надо выяснить, данный момент он лаякува или не лаякува. Данный момент он сделает жертвоприношение невыполненным, или все-таки постфактум, ну, так получилось, не знаю, запутались все, отвлеклись, забыли эту брайсу. Аарон, первосвященник, не сообразил чего, что он, ну, то есть, что не, почему-то у него выскочило из головы, бывает такое, нашло на него затмение, и он забыл о том, что данное жертвоприношение должно приноситься именно из его собственных животных, именно из он собственного быка должен принести. Что тогда? Мы скажем, нет, так не годится, и, значит, вернее, не мы скажем, а там сверху на небесах скажут, нет, так не годится, данное жертвоприношение надо переделать, то есть берите, вот пускай теперь Аарон возьмет своего быка, того быка пускай компенсирует, это уже, да, вообще отдельный разговор, возьмет другого быка и принесет жертвоприношение еще раз. Вернее, это будет даже не еще раз, это будет первый раз. Или мы скажем, ну, как-то уже так получилось, ну, к сожалению, это плохо. Пожалуйста, большая просьба в дальнейшем помнить о том, что поступать надо совершенно иначе. Но, тем не менее, это жертвоприношение, оно таки, да, значит, состоялось. Мы, данный момент, он важный, он необходимый, он обязательный, но не лаякувый, но не является настолько принципиальным, чтобы мы потом сказали, нет, даже никаких разговоров здесь быть не может, это жертвоприношение не состоялось. На это отвечает нам Гемора, а может быть, кстати, и Брайса в продолжение, я не знаю, даже скорее всего. Так вот, задает нам вопрос, «Йохалло йови вим геви кошер», значит, может быть, имеется в виду, что он не приносит из общественного, должен принести из собственного, но если он принес таки из общественного, то жертвоприношение все-таки будет кошерным. Талмуд лоймер шув. Писание говорит еще раз. Писание говорит еще в одном месте, кстати, чуть раньше. Тезайн ваикра, тезайн вов. Еще раз настаивает, Писание еще раз настаивает, это то, что мы сказали с вами в конце прошлого урока, кстати, не помню, там правильно я перевел или нет, повторяет, Писание повторяет, ашер лой, тот же самый оборот, который ему принадлежит, быка, который ему принадлежит, шона акосов олов леакев, повторяет Писание данную деталь для того, чтобы леакев, для того, чтобы указать, что данная деталь, она таки лаякува. То есть, если Аарон, первосвященник, принес данное жертвоприношение не из своего, не в качестве данного жертвоприношения принес не свое животное, а общественное, то это жертвоприношение не может быть засчитано даже постфактум. Оно должно быть переделано. Это, ну, основная мысль, которую мы отсюда должны были извлечь, что Писание предпринимает отдельные усилия своим текстом, вот, в данном случае повторением. Я думаю, что если Рэбе оговорился в тексте беседы о том, что это правило работает, в скобочках он заметил, что это правило работает в отношении святынь, то, наверное, где-то оно не работает. Но тем не менее, вот пока что мы взяли это как базовое такое правило, для того, чтобы показать на то, что некоторая деталь выполнения заповеди, она является настолько принципиальной, что она мякев, для этого Писание повторяет тезис какой-то. Да, в данном случае оно повторило тезис «Ашер лой». Продолжаем изучение беседы с третьего пункта, страница 143. «Лой дем кловел нэйх фарэнфет вэрн камэ вэхамэ иньоним тэмугим». Восейники фунзеева Велнду Вайтер Гибенгебрахт ун Низбайер Верн. В соответствии с этим общим правилом появляется возможность ответить на множество странностей, некоторые из которых в дальнейшем мы приведем и объясним более подробно. Велы Дугмы, например, Фуна нынен шибиёмим эйлу, из тех вещей, которые относятся, которые имеют отношение к нашим дням. Байс фира заэмер зогдер посук. Что за моменты? Вот счет амера. В отношении счета амера стих говорит. Усфатам лахами махарас ашабос. Отсчитайте себе на следующий день после, внимание, шабос, после субботы. Мы с вами уже с этим моментом сталкивались, даже читали Раши, это объясняющего, и вообще обсуждали эту тему. Значит, тема крайне принципиальная, потому что, и в частности, именно по этому вопросу возникло противостояние принципиальное между сектантами, которые отрицали авторитет устной Торы и полагали, что если в Торе написано «Мимахарас Ашабос» на следующий день после субботы, то следует понимать это именно как на следующий день после субботы, то есть, что Амер приносится после субботы, которая выпадает, ну, вот, либо на Песах, либо на Холямоэд Песах, приносится Амер, ну, а, соответственно, счет Амера начинает считаться с этого момента, и между фарисеями. Между, наверное, все знают, что фарисеи – это парушим, то есть те евреи ортодоксальные, которые придерживаются традиционного понимания Торы в разъяснении ее устной Торы. Так вот, в противовес, естественно, с, скажем, там, цдуким, там, сектантам, много было разнообразных сект, которые не признавали те или иные толкования устной Торы. Так вот, устная Тора нам объясняет, что в данном случае под словом «шаббас» имеется в виду, а на самом деле слово «шаббас» довольно многозначное, и даже в Торе оно применяется в самых разных смыслах. В зависимости от контекста оно понимаемо, совершенно не обязательно, оно указывает на «шаббас брейшис», на субботу вот, недельную. Надо понимать, следующий день после первого дня Песоха, после первого праздничного дня, который здесь обозначается как Шаббас. Почему он здесь обозначается как Шаббас? Почему нельзя было сказать просто первый день Песох или как-нибудь там что-нибудь в этом духе? Это отдельный разговор на уровне внутренней Торы, это объяснимо. На уровне раскрытой, кстати, не знаю. Ну, Писание, в общем, вольно Всевышнему, никто не может запретить выражать свои мысли таким образом, как ему представляется наиболее правильным. Так вот, «Усфартем лахэмим хразэ шабосу». И отсчитайте себе после, ну вот, это надо просто в голове держать, потому что сейчас путаница возникнет. Когда текст мы смотрим, так попроще, а со слуха, наверное, совсем сложно. Отсчитайте от следующего дня после субботы, а имеется в виду первый день Песоха. «Восмейдби паштус ейма шаббас». Вот это вот слово значит, «ашабос», оно попросту означает «шаббас». «Он видит дздуким байтусин зогн». И как дздуким, по-моему, это переводится на русский язык, как садукей, байтусин, байтусей, ну, название сект, как они говорили, а за цересом ахар ашаббас, что Ацерес, в смысле праздник Швуис, он выпадает на следующий день после субботы. Почему? Потому что начинают считать Азмихойбт он цейлон сфиро. Потому что сферу начинают считать. Сейчас, одну секунду. начинают считать фунты Махарас Йойма Шабос на следующий день после субботы, имеется в виду, которая выпала там на Песах, и тогда 49 дней проходит, 40, то есть, проще говоря, 7 недель, на следующий день по истечению 7 недель выпадает Швуес. Ну, значит, Швуес всегда будет выпадать на следующий день после субботы. Кстати, как в нашем году. Почему? Потому что у нас Песах выпал на Шаббас, и начинали мы считать счет Амера, следовательно, на следующий день после субботы, и после первого дня Песаха, и первый день после субботы, и Швуес у нас выпадает как раз на воскресенье, на следующий день после субботы. Обертойра шибаал пейз мифареш, но устная Тора объясняет, азми махарас ашабас мэмэйд махарас йомтов, что следующий день после Шаббаса здесь означает на следующий день после Йомтова. И наши мудрецы приводят в отношении этого множество различных объяснений, которые подтверждают это. Из Лахиура тому, на первый взгляд, непонятно. Удивительно, вернее, вот здесь, вот как раз помните, Рэбе анонсировал несколько удивительных моментов, которые можно будет объяснить с точки зрения правила, высказанного нами в конце прошлого урока, и которые мы сейчас повторили и обсудили на примере вот этой брайсы из Гемора Йойма. На первый взгляд, ну, странно. «Вибал тойра вилмизон гейбен цейлен сфирам харас йомтов де Песах». Если Тора хочет, чтобы мы начали счет Амера на следующий день после Песаха, после Йомтова именно. Алимайзок тейра мехараза шаббас. Почему же Тора говорит на следующий день после субботы? Возги тамохим литайнес, литоус. Тем более, что это дает возможность ошибки. Это нешуточная, на самом деле, нешуточная вещь. Это как там возлияние воды на жертвенник. Это один из тех моментов, который стал принципиальнейшим в противостоянии между вот, сектантами и теми, кто придерживается традиционного понимания Торы. Почему стал принципиальным? Ну, потому что в каких-то других местах, в общем, и дураку ясно, что вне объяснения устной Торы понять ничего невозможно. На самом деле, строго говоря, мне очень всегда нравится аргумент, который... и, ну, целесообразно приводить людям, сомневающимся в ценности, важности, в значении, в необходимости объяснения устной Торы для понимания Торы письменной. Некоторые люди задают вопрос, зачем нужно традиционное знание для понимания письменной Торы. Ведь мы с вами, ну, что мы не можем прочитать? Вот у нас есть книжка, написана «Тора» по-русски. Прочитал, все понял. Ну, помимо того, что на самом деле прочитал и ровно ничего не понял, потому что письменная Тора – это текст закрытый, текст, в котором очень мало понятно, если вообще что-либо понятно человеку вне объяснения, вне комментария. Это как бы набор букв, полосочка, такая вот лента из букв, или такой магический квадрат или куб. Из букв. Помимо этого, что можно сказать? Ну, скажем, огласовки, то есть огласование слов Торы, это тоже устная Тора. Вы будете смеяться. То есть огласование, то, каким образом, понятно, о чем речь идет, да? То есть мы слова не способны прочитать, еврейское слово мы не можем прочитать, не понимая, какие огласовки, как оно огласовано. Один и тот же набор букв, буквы в иврите обозначают исключительно согласные. И огласовано слово, то есть обеспечено гласными, может быть совершенно по-разному. Может быть слово, вот сейчас мы про крупного, про быка там говорили, да, может быть слово, состоящее из букв бейс, куф, рейш, огласовано как бокор, и оно будет означать быка, а может быть огласовано как бойкер, и будет означать из тех же самых букв, писаться оно будет одинаково, будет означать утро, а может быть огласовано как бикейр, и будет означать навестил, проведал. А может быть огласовано как «декар» и будет означать «в холодном». То есть оно, любое слово огласовано может быть совершенно разными способами и будет принимать одна и та же группа букв совершенно различные значения. И «а» каким образом огласовывается «тора» – это вот устная «тора». Поэтому вне устной «торы» никакое понимание Торы в принципе невозможно, вне традиционного представления о том, как читается Тора. Что читается, например, Брейшис, Бора, Элоким, Зашумаем, Везорец, а никак иначе. Вдобавок к этому, Тора обеспечена в классических изданиях так называемыми кантиляционными значками. Тора читается, наверняка вы присутствовали при общественном чтении Торы, и читается она вот таким вот своеобразным образом, со своеобразными интонациями, такие мелодические обороты, каждое слово обеспечивается какой-то вот мелодией, которая складывается в такое выразительное чтение мелодии, на которые поются отдельные слова. На самом деле, вот эти вот мелодии, они не столько мелодии, сколько интенционные такие штрихи, которые позволяют, основным назначением которых является разделение текста на смысловые отрывки. То есть, точно так же, как в русском языке, скажем, мы тоже, на самом деле, в русском языке достаточно много поем. То есть мы интенционно русский язык очень богат, он совершенно не монотонен. Просто мы этого по привычке не слышим в основном. Но если взять и прислушаться, вот именно попытаться так с этой стороны посмотреть на русскую речь, то это она достаточно богата интенционными оборотами. И главное назначение этих оборотов, опять-таки, выражение. То есть, дробление мысли на фрагменты, указание на то, является ли там, если мы говорим, является ли текст вопросом, то является ли текст вопросом, это одно, а является текст вопросом, это другое. В зависимости от интонации мы понимаем вопросительное предложение или утвердительное и так далее. Вот подобного рода роль выполняет кантиляция. В тексте Торы. То есть, проще говоря, где поставить паузу в предложении, как предложение делится на части, каков характер этого предложения, вот это слово в предложении имеет отношение, это слово в предложении, оно прилагательное, прилагающееся к предыдущему слову или к следующему, все это определяется вот именно кантиляцией. А что значит разделение членов предложения? Как в классическом примере, казнить нельзя помиловать. Где ты поставишь запятую, от этого будет зависеть жизнь человека. Казнить нельзя помиловать, все знают, казнить, запятая, нельзя помиловать, казнить, точка, нельзя помиловать. Точно так же в Торе. И даже, может быть, в Торе это какое-то более принципиальное значение имеет, поскольку мы, изучая Тору, мы соприкасаемся с божественным законом, который выше мироздания, на самом деле. Мироздание является всего лишь частным выражением этого закона. Так вот, кантиляция, то есть, проще говоря, то, каким образом Тора делится, каждая фраза, то каким образом Тора делится на предложения, скажем, на пасуки, каким образом эти пасуки делятся, как они дробятся внутри себя, структурируются, это все тоже определяется устной Торой. И вот, в некоторых местах, понятно, тут Писание достаточно ясно выражает свою мысль. И тут спор вряд ли может возникнуть, потому что сектанты, скажем, которые не признают комментарии устной Торы, они скажут, это и так понятно, а зачем здесь нужна устная Тора? Может быть, это будет неправомерно с их стороны, но тем не менее, конфликт с трудом возникает. А вот по поводу этого, скажем, Махараса Шабос, Ну, здесь, как бы, здесь-то действительно, как, вот, его, этим сектантам вроде бы и флаг в руки. Тут же написано, аж рабос, ну, как бы им легко убедить других и самим быть убежденными в том, что они правы, а не традиционные знатоки Торы. Ну, и что-то, какая устная Тора? Это люди придумали устная Тора. Это раввины ваши напридумывали, что это здесь надо иметь в виду не субботу, именно в обычном нашем понимании. Что мы под субботой подразумеваем обычно? Субботу. Если написано шаббас, значит шаббас. А почему-то Песах. Почему, интересно, Песах? Объяснения сложные, это вы оставьте себе. Да, ну там у вас есть аргументы, ну хорошо, там мы их когда-нибудь послушаем. Попросту, посмотрите на текст попросту, написано шаббас, вот надо читать шаббас. Ребе задает вопрос. Если Писанию надо... Ну, вопрос, который мы на самом деле задали уже. Если Писанию надо объяснить, что счет Амеры должен начинаться на следующий день после субботы, то тогда зачем же тогда Писание обозначает этот приказ, обозначает, как на следующий день после шаббас? Это же приводит к ошибке в результате. Это же, ну, провоцирует ошибку, фактически. Он зогнет мирхатхилы, махраса Песаха, кайсубезе. Почему Писанию не сказать? Это же так просто. На следующий день после Песаха и подобное этому. Алпиан, алкемидос масберзайн. На основании того, что мы сказали выше, мы сможем это объяснить. Убегдем. Предварим. Кшем весес фаран ахилу кфун лихатхилу он бедеевит. Подобно тому, как есть различие между лихатхила и бедеевит. Мецаддам киюмоодам, с точки зрения выполнения заповеди человеком. Он венер фарфелта цутона пра чейни мяки физрамикаем демитсо бедзевит. То есть, если человек упустил при выполнении заповеди какой-то момент, который не мяки, то тогда бедзевит, он заповедь выполнил. Надеюсь, что все понимают, потому что я больше не могу каждое слово объяснять. Ну и, наверное, большинство слушателей тоже уже не могут слушать это объяснение каждоминутное. Алдерех зе издуа молахилук митсадам митсва ацмо. Подобным образом иногда есть разница в самой заповеди. Азенгивисом отцовим, иногда в некоторых положениях, в некоторых ситуациях, издемитсо митмершлеймус, она заповедь обладает большей полнотой, он эсэсдо амаца воздемитсо из мельхатхила о изгештелт на нейфен, азендемацов тутмендемитсо нитбешлеймус. А иногда заповедь, она выполняет ключевые буквы «ца», выполняется. Иногда она выполняется не с такой степенью полноты. «Эсфелдер бай эгин и пратин». То есть, из нее выпадают какие-то детали. Не по причине того, здесь что важно, не по причине того, что человек упустил что-то, а по причине того, что нечто не срослось. Ну, уже, наверное, большинство поняло, к чему Рэбби клонит. Фунти дугмой захипшут из лазе. И один из наиболее простых примеров вот такой ситуации. Бесманш безаймиды живой каем и из йомтов фарбудным мида кровос карбонис. С йомтов был связан с принесением жертвоприношения. Карбонис йомтов шельцибур. Общественные жертвоприношения йомтовные. Уншель йохит. Йомтовные праздничные жертвоприношения персональные, например, «Ойлес рейя вишалми хагига». Человек, когда прибывал на большие праздники в Иерусалим, вот на Реголем, то он должен был привести с собой, он должен был совершить в обязательном порядке жертвоприношения, принести жертвоприношение всесожжения, которое называлось «Ойлес рейю», то есть жертвоприношение, которое «Ойла», всесожжение, которое он совершал в связи с тем, что он предстал перед Всевышним, и шалми хагига, и мирные жертвы, праздничные и мирные жертвы. Ну вот, жертвы вот именно в связи с самим праздником. Митше хоров бейзамигдажем нагопмидам йомтов минатейра. И с того момента, как был разрушен храм, с йомтов, он остался требованием из письменной Торы, по всем мнениям. То есть, праздничные дни мы с вами справляем, как требования праздники мы с вами справляем, выполняя приказ из письменной Торы. Обер. Он дикарбос, но выполняем мы обязанность этих праздников, естественно, без жертвоприношений, потому что нам их просто негде приносить. И также во времена, когда Бейзамикдаш существовал, из Мишейнлы, Карка, Потруфу, Налиел, Регель, тот человек, у которого не было собственной земли, он был свободен от поднятия на Регель. Он мог не приходить, то есть, ну, это, в принципе, обязанность, который лежит на каждом еврее, совершеннолетнем мужчине, трижды в год являться пред лицо Бога Всесильного нашего. Так вот, тот человек, у которого не было земли, он не обладал, он был свободен от поднятия на регель. Увемейла, эй, фундикарбонес, йохитка, анал. И, следовательно, если такой человек... ну, никто ему не запрещал подняться в Иерусалим, естественно. Не, он был не обязан, но и не запрещалось ему. Если он поднимался на Регель, то он естественным образом был свободен от совершения всех остальных обязанностей, которые связаны с поднятием на Регель. То есть, скажем, вот эти жертвоприношения персональные ему приносить было не обязательно. Афальпиева, Восергодом, Йомтов, Минатыр. Несмотря на то, что такой человек, для него обязанность Йомтова тоже была обязанностью из письменной Торы. Векамуван, Зайнандикарбон, то есть еще раз, значит, есть варианты различные совершения заповеди. Мы, выполняя заповедь, ничего не забыли, все сделано пятерку. Это называется лихатхила. Мы, выполняя заповедь, что-то упустили. Что-то, ну, как-то забыли, невнимательно отнеслись, может быть, даже недобросовестно отнеслись. Но заповедь засчитана, потому что те детали, которые мы упустили, не были настолько принципиальны, чтобы заповедь полагать невыполненной. Это выполнение заповеди Бедиевит. То есть, вне каких-то деталей. Ребе говорит о... На самом деле, подобное есть в самих заповедях. Бывает такое, что заповедь, она просто не может быть выполнена во всех деталях. Следовательно, она выполняется сама, самым добросовестным человеком, самым расторопным, самым вот вдумчивым человеком, она все равно будет выполнена образом вот таким вот неидеальным, просто потому что такая погода на дворе. Бросающийся в глаза пример, значит, вот у нас обязанность Йомтова. Обязанность Йомтова из письменной Торы, несмотря на... То есть, она никуда не девалась, разрушение храма на саму обязанность справлять Йомтов никак не повлияло. Но жертвоприношение мы совершать не можем на данный момент, с точки зрения закона не можем совершать, не по своей недобросовестности, не потому что мы забыли, а потому что мы не имеем права совершать. И, значит, соответственно, наши обязанности, имеющие отношение к справлению Йомтова, они выполняются не в полноте. То есть заповедь находится, сама заповедь находится вот в таком вот, в некотором загоне. Векамувен, зайнен дикарбон из Йомтов. И, как понятно, жертвоприношение праздника, валдер зедриньен фуналиел регель. И подобно этому, сама идея поднятия на регель, то, что человек обязан подниматься на регель, подниматься в Иерусалим. Нита зайтики ин йомтов, они представляют собой не сторонние празднику вещи. Вейсейра мизе ешлеймер, более того, надо сказать, дикарбон из нита мисубов фун йомтов норзизайна хейлек. Мы даже больше можем сказать, жертвоприношения представляют собой не следствие даже из йомтова, не то что не сторонние, не то что какой-то факультатив по отношению к йомтову, но даже не следствие закономерное Йомтова. Мы могли бы попробовать сказать, что есть Йомтов, и за нашей обязанности справлять Йомтов следует обязанность приносить жертвоприношение. А представляют собой Ахейлек, представляют Алколпоним Айсофа, представляют собой часть, в скобках Рэбе отмечает, по крайней мере, дополнительную, ин шлеймус бейнин Йомтов Гуфа, представляют собой часть полноты самого праздника, самой обязанности справлять праздник. А фальпике, несмотря на это, вен замаца, а за змекенал питерди карбонус нет бренген, когда создается ситуация, когда мы с точки зрения требований самой Торы не можем принести жертвоприношение из до йомтов векдуши с йомтов вехулю минатейра, все равно сохраняется йомтов и его святость из письменной Торы. То есть это не отменяет. Это очень похоже на выполнение заповеди Бдеевит. То есть только в форме, не зависящей от нас. То есть получается, что у нас сама заповедь, она пребывает как бы в состоянии таком бдеевитном. Нохмер, более того, гефинтмен, а с зайн фаран, митсис воз зайн мильхатхила, Михакила Гигерн Геворн и Нанейфен, а Зезфаран Дермиса Цвейзмани. Более того, существуют заповеди, которые изначально были даны таким образом, что в них есть два, Рэбе здесь говорит, два времени, если я правильно понимаю, два варианта выполнения в зависимости от времени. И Нейнзман из Фаран Бишлимуса один период, то есть в какой-то период времени эта заповедь может быть выполнена в полноте, Бихола Пратин во всех частностях. У Нацвейтнзман в другой период времени Ходзин Нидишлеймус, она не обладает такой полнотой. Вели Дугма, пример. Йомтов Вихойл Амоет Шилой. Значит, в праздник Сукес, в праздник Песах у нас есть так называемый холямоид, будние дни праздника. То есть, первый день праздника с письменной Торой, мы сейчас говорим о требованиях с письменной Торой. Первый день праздника, последний день праздника являются настоящими йомтовыми, настоящим праздником. В них справляются законы йомтова. Ну, все, наверное, более-менее знакомы с тем, что это такое. А средние дни праздника, скажем, в Песах, это дни, разделяющие между собой первые и заключительные дни Песаха, а в Сукес это дни, следующие за первым днем Сукес, вплоть до Ашана Раба включительно, это Холь а-Моэд, будние дни. То есть, это, с одной стороны, праздничные дни, вроде бы как. То есть, вроде бы как, в смысле, что они заповеданы, как праздничные письменные Торы, между прочим. С другой стороны, законы Йомтова, связанные с запретом работы и так далее, не справляются в эти дни. Приносятся какие-то особые жертвоприношения праздничные, когда это возможно и так далее. Но эти дни фактически с точки зрения работ почти будничные. Холям, так вот... Пример. Йомтов и холямоид. Холямоид из атеофун йомтов. Холямоид, так вот, холямоид – это часть йомтова. Разбихол фун моидим лысимхо. То есть, дни холямоида – это не просто дни, которые нам заповедован первый день, заповедован последний, а между ними, ну, не стоит отвлекаться, будем тоже веселиться, там, скажем, или это как-то, ну, какой-то форме. Нет, средние дни йомтова – они также заповеданы письменной Торой. Они относятся к совокупности дней, которые обозначаются Торой как Муадим Лесимха, праздники, когда требуется от еврея веселиться, которые предназначены для радости. Умицад зе михуев бесимхов минатейра, и по этой причине человек обязан в эти дни, то есть он обязан быть веселым, обязан радоваться. А фальпикейн кумтас ницу имея йомтафацмей, несмотря на это, данная форма справления праздника, она, конечно, не достигает той там, высоты, полноты, которая реализуется в праздничные дни в полном смысле, в йомтов, то, что мы называем йомтов. Воз демолт из йомтов тог мидер ганса шлимис бихола пратим, потому что именно в сами праздничные дни праздник справляется в максимальной полноте, именно эти дни, обусловленными законами, которые не позволяют человеку, ну, на самом деле те, кто соблюдает, понимают, о чем идет речь, которые не позволяют человеку отвлечься от праздничности этих дней совсем. То есть, если холь амоэд допускает какие-то будничные занятия, допускает определенное отвлечение от процесса празднования, то йом-тов, он по существу своему, ну, все-таки давайте в двух словах так говорим, йом-тов по существу это его законы, это практически те же самые запреты работ, что и в субботу, за исключением считанных законов, вроде возможности приготовления пищи для нужд самого йом-това, которые, разрешение которых, оно не только не отвлекает от йом-това, а наоборот, в определенном смысле, помогает включиться в йом-тов. То есть, с одной стороны, мы этими законами ограничены совершенно в плане того, что мы нацелены на совершенно нераздельное, полное посвящение своего внимания, скажем, йом-тову. С другой стороны, нам вот еще в плюс к субботе нам дается возможность йом-тов обеспечить вкусной едой, питьем там, и так далее. Вот. Еще раз подведем итог. Те, кто догадались... Те, кто догадались, те, кто не догадались, просто мы сейчас останавливаемся, с одной стороны, пункт закончили, с другой стороны, посередине мысли совсем. Рэба ведет к тому, что в выполнении заповеди счета Амера с точки зрения самого ее регламента существуют разные формы, разные варианты ее выполнения, не зависящие от служения человека, не зависящие от стараний человека. Варианты ее выполнения более полный и менее полный. Об этом, разумеется, пойдет речь дальше. Вот эти вот более полные и менее полные образы выполнения, они похожи на выполнение заповеди Лихатхила и Бедиэвед, когда там лихатхильный вариант или бедевидный вариант зависит от человека, когда человек там все выполнил правильно или что-то забыл, или что-то недовыполнил. Только единственное, что это вот в области самой заповеди. Привели два примера. Последний пример. Первый пример йом-тов, который требования из письменной Торы, как был, так и есть. При этом в храмовые времена выполняется в существенно большей полноте, в нем присутствуют те части, именно части, подчеркивает Рэбе, выполнения обязанности справлять йом-тов, которые не могут в нем присутствовать во времена, когда храм разрушен, жертвоприношение, например. И другой пример. В настоящее время йом-тов и холь-амоэд. И йом-тов, и холь-амоэд – это все йом-тов, это все праздник. Это все муадим ла-симха. Тем не менее, в йом-тов мы справляем праздник, ну, в несопоставимо большей мере. Можно сказать, более интенсивно, более полно, нежели в холь-амоэд. И это не зависит от наших стараний. Это обуславливается регламентом самой заповеди. То есть, сама заповедь из письменной Торы, она предписывает нам, она с... Там, обязывает нас более интенсивно и более полно справлять праздник в праздничный день, в смысле вот, в йом-тов, и допускает, ну, и в какой-то степени, может быть, и призывает справлять йом-тов в меньшей степени в средние дни праздника, в холь-амоэд.